«Паралич сердца», — сказал Остап, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Могу определить без стетоскопа. Бедный старик». Он отвернулся. Балаганов не мог отвести глаз от покойника. Внезапно он скривился и с трудом выговорил:
«А я его побил за гири. Еще раньше с ним дрался».
Козлевич вспомнил о погибшей антилопе, с ужасом посмотрел на Паниковского и запел латинскую молитву. «Бросьте, Адам, — сказал великий комбинатор, — я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: Бог дал, Бог и взял, потом все под Богом ходим, а потом еще что-нибудь, лишенное смысла, вроде: ему теперь все-таки лучше, чем нам». «Всего этого не нужно, Адам Казимирович. Перед нами простая задача. Тело должно быть предано земле». Было уже совсем темно, когда для нарушителя конвенции нашли последнее пристанище. Это была естественная могила, вымытая дождями у основания каменной, перпендикулярно поставленной плиты. Давно, видно, стояла эта плита у дороги. Может быть, красовалась на ней некогда надпись «Владение помещика отставного майора Георгия Афанасьича Волк-Лисицкого». А может быть, был это просто межевой знак потемкинских времен. Да это было и неважно. Паниковского положили в яму, накопали палками земли и засыпали. Потом антилоповцы налегли плечами на расшатавшуюся от времени плиту и обрушили ее вниз. Теперь могила была готова. При спичечных вспышках великий комбинатор вывел на плите куском кирпича эпитафию. «Здесь лежит Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта». Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал: «Я часто был несправедлив к покойному». Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрат. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэльевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все. Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтобы высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами. Когда остатки армии антилоповцев пересекли долину и перевалили через новый холм, сейчас же за ним открылась маленькая железнодорожная станция. «А вот и цивилизация», — сказал Остап. «Может быть, буфет, еда? Поспим на скамейках, утром двинем на восток, как вы полагаете?» Шофер и бортмеханик безмолвствовали. «Что ж вы молчите, как женихи?»
«Знаете, Бендер, — сказал наконец Балаганов, — я не поеду. Вы не обижайтесь, но я не верю. Я не знаю, куда нужно ехать.
Мы там все пропадем, я останусь».
«Я тоже хотел вам сказать», — поддержал Козлевич. «Как хотите», — заметил Остап с внезапной сухостью. На станции буфета не было. Горела керосиновая лампа-молния. В пассажирском зале дремали на мешках две бабы. Весь железнодорожный персонал бродил по дощатому перрону, тревожно вглядываясь в предрассветную темноту за семафор. «Какой поезд?» — спросил Остап.
«Литерный», — нервно ответил начальник станции, поправляя красную фуражку с серебряными позументами. «Особого назначения. Задержан на 2 минуты. разъезд пропуска не дает. Раздался гул. Задрожала проволока, из гула вылупились волчьи глазки, и короткий блестящий поезд с размаху влетел на станцию. Засияли широкие стекла мягких вагонов под самым носом антилоповцев. Пронеслись букеты и винные бутылки в вагон ресторана. На ходу соскочили проводники с фонарями, и перрон сразу наполнился веселым русским говором и иностранной речью. Вдоль вагонов висели хвойные дуги и лозунги «Привет героям-строителям Восточной магистрали!». Литерный поезд с гостями шел на открытие дороги. Великий комбинатор исчез. Через полминуты он снова появился и зашептал «Я еду». «Как еду, не знаю, не знаю, но еду. Хотите со мной? Последний раз спрашиваю».
«Нет», — сказал Балаганов.
«Не поеду», — сказал Козлевич. «Не могу больше».
«Что же вы будете делать?»
«А что мне делать?» — ответил Шура. «Пойду в дети лейтенанта Шмидта и все».
«Антилопу, думаю, собрать», — жалобно молвил Адам Казимирыч. «Пойду к ней, посмотрю, ремонт ей дам». Остап хотел что-то сказать, но длинный свисток закрыл ему рот. Он притянул к себе Балаганова, погладил его по спине, расцеловался с Козлевичем, махнул рукой и побежал к поезду, вагоны которого уже сталкивались между собой от первого толчка паровоза. Но не добежав, он повернул назад, сунул в руку Козлевича 15 рублей, полученные за проданный спектакль, и вспрыгнул на подножку движущегося поезда. Оглянувшись, он увидел в сиреневой мгле две маленькие фигурки, подымавшиеся по насыпи. Балаганов возвращался в беспокойный стан детей лейтенанта Шмидта. Козлевич брел к останкам антилопы.